Привет, это подкаст «Маленький террор» о людях, которых государство считает своими врагами. Мы рассказываем истории тех, кого судили в России по статьям о преступлениях против государства. Мы продолжаем рассказывать, как внешняя политика России, гибридная война с Украиной, которая началась весной 2014 года, привели к появлению загадочных шпионских дел в России. Привет, это Катя Аренина из команды 29.
И Настя Андреева тоже из команды 29. И в прошлом выпуске подкаста «Маленький террор» мы рассказывали о том, как в июле 2014 года над Украиной из ракетно-зенитного комплекса «Бук» был сбит малазийский самолет. После этого ФСБ и кремлевское телевидение начали обвинять украинцев в воровстве российского оружия. Одной из жертв тогда стал Юрий Солошенко, бывший директор полтавского завода «Знамя», и о его истории мы говорили в прошлый раз. А сегодня будем говорить о том, кто из граждан России и Украины сейчас сидит в российских тюрьмах из-за обвинений в шпионаже и государственной измене в пользу Украины. Ну и о том, зачем все это нужно.
Помимо Солошенко и Светланы Давыдовой, о которой мы тоже уже рассказывали, есть еще несколько человек, которых задержали после Крыма. И задержания продолжаются до сих пор. Каждый из них подробно освещает российские федеральные каналы, которым чаще всего удается получить от ФСБ видеосъемку задержания и допросов.
Там одному 12 лет строгача впаяли. Он фотографировал аэродром. Виктор Шур. По мере этого вот дела оно выяснилось, что это аэропорт вообще не фурычит уже лет 100.
Служащий Черноморского флота обвинен в шпионаже. Сегодня стало известно по решению Лефортовского суда Москвы, Сергей Минаков заключен под стражу на 2 месяца. Это дело под грифом «секретно». Минаков служил на одном из танкеров в составе Феодосийского дивизиона судов.
В Москве задержан сотрудник украинской военной разведки Роман Сущенко. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Леонид Пархоменко, бывший военнослужащий штаба Черноморского флота Российской Федерации, капитан 2-го ранга в запасе. В ноябре 2016 года он был задержан в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности. Против бывшего военного завели дело о государственной измене.
Фамилия, имя, отчество?
Новополов Дмитрий Александрович.
В связи с чем вас задержали?
В связи с тем, что я передавал секретную информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По подозрению в шпионаже задержан гражданин Украины некий Константин Давыденко. По данным спецслужб, задержанный собирал и передавал на Украину составляющие гостайну сведения о частях и соединениях Национальной гвардии и сотрудниках ФСБ.
После задержаний в Крыму спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко назвал информацию об украинских шпионах провокацией.
ФСБ России в очередной раз прибегает к провокации с использованием базы данных, которая находится на территории аннексированного Крыма. Речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые проходили военную службу либо в вооруженных силах Украины, либо на Черноморском флоте РФ. В этот раз жертвой провокации стал бывший военнослужащий Черноморского флота. Нам на самом деле ничего не известно об этом человеке.
Лысенко обещал появление новых украинских дел. Украинские журналисты связывали большое количество задержаний в Крыму с тем, что большинство сотрудников местного ФСБ – бывшие служащие крымского СБУ, которые стремятся доказать новому руководству свою преданность.
Российские федеральные каналы особенно любят рассказывать истории об украинских шпионах-неудачниках, которые настолько не в состоянии повредить российской военной мощи, что даже дело возбуждать не из-за чего. Чаще всего в сюжет попадает сделанное на камеру признание, после этого украинцы отправляют на родину. Часто при этом говорят, что депортация возможна, поскольку шпионская деятельность не успела нанести России ущерб.
Вот он, Дмитрий Евтушенко, майор ВСУ, работает в Государственном космическом агентстве Украины. Офицер, как и его попутчики, едет в Россию на заработки, но не укладывать плитку или месить цемент. Он готов предложить услуги информатора сотрудникам наших спецслужб, якобы намерен выдать все украинские секреты ракетостроения и явно набивает себе цену.
Любая информация, если вдруг просочится, что я с вами вообще, в принципе, общаюсь. Меня же там, вы понимаете, что это не по работе меня там, а по жизни вообще, понимаете?
Уже после задержания шпиона-неудачника выяснилось информацию, которую он успел предоставить, лишь набор ничего не значащих формул. Еще часть технической документации была составлена таким образом, чтобы нанести вред уже российской ракетостроительной отрасли. Разумеется, если бы Евтушенко удалось устроиться в нашу ПК, данные об уникальных отечественных разработках оказались бы в Киеве.
Учитывая, что собрать какие-либо секретные данные о нашей ракетной отрасли шпиону-неудачнику не удалось, против него даже не стали возбуждать уголовное дело, а просто запретили въезд на территорию России на 10 лет с возможным продлением срока.
Однако в тех делах, которые все же заканчиваются приговором, речи об ущербе тоже часто нет. Как это было, например, в деле якобы задержанного с поличным Юрия Солошенко, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске.
Чаще всего вся выходящая наружу информация ограничивается новостным сюжетом о задержании на Первом канале или на НТВ. Иногда сюжет повторяется после вынесения приговора судом. Особенно это касается крымских задержаний. Иногда кажется, что такие сюжеты и были главной целью поимки шпиона или постановки его задержания и признания.
Секретные сведения агент не успел передать, поэтому уголовное дело решили не заводить.
В 2016 году меня вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил.
В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступные деяния, уголовное дело в отношении него не возбуждалось.
Это даже не шпионский скандал, это какой-то шпионский провал.
Я написал собственноручно, что даю свое согласие о сотрудничестве с главным разведывательным управлением Министерства обороны Украины.
В любом случае, задание провалено.
Мы поговорим подробнее о таких делах и о тех, кто находится в тюрьме прямо сейчас. На примере дела о шпионаже в отношении украинского журналиста Романа Сущенко. С одной стороны, дело Сущенко не совсем вписывается в то, что мы озвучили выше. Он был задержан в Москве, а не в Крыму. Но, тем не менее, его задержание связывались с украинскими событиями, и по информации Коммерсанта, Сущенко обвиняли в попытках получить у бывших российских военнослужащих информацию о структурных подразделениях Росгвардии, а также о возможности повторного наступления донецких сепаратистов на Мариуполь. Кроме того, Сущенко известный журналист, и, вероятнее всего, только поэтому. Информация о его деле больше, чем обычно, хотя и немногим.
О задержании Сущенко стало известно осенью 2016 года. И, в отличие от обычного сценария, рассказал о задержании не федеральный телеканал, а правозащитники, которые случайно наткнулись на Сущенко в изоляторе Лефортово в Москве. О его деле рассказала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Зоя Светова. Однако практически никаких подробностей ей узнать не удалось. Сотрудники СИЗО пытались запретить арестанту даже называть свою фамилию и инкриминируемую статью.
Зараз із нами на зв'язку російська правозахисниця, представниця комиссии Зоя Светова. Зоя, здравствуйте.
Добрый день.
Зоя, скажите, пожалуйста, о чем именно вы говорили с Романом, когда вы его видели, в каком он был состоянии?
Я встретила Романа ровно неделю назад в карантинной камере, когда еще о нем никто не знал, о том, что он арестован и находится в Лефортовской тюрьме. Тогда он был в таком достаточно растерянном и, как мне показалось, подавленном состоянии. А вот в эту пятницу, два дня назад, когда я его снова увидела, он был уже достаточно спокоен, как мне показалось.
Светова узнала о задержании Сущенко 2 октября 2016-го. К этому моменту он уже несколько дней находился в Лефортово. Членам УНК Сущенко пожаловался на психологическое давление. На несколько дней его оставили в пустой камере, ни книг, ни газет, ни телевизора. Не позволили ей позвонить семье или украинскому консулу. 3 октября о задержании официально заявил Центр общественных связей ФСБ. Тогда же появилось оперативное видео задержания.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации в Москве при проведении шпионской акции задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Сущенко Роман Владимирович.
Таким было официальное сообщение ФСБ. Спецслужба также сообщала, что Сущенко целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
Украинское новостное агентство «Укринформ» сообщило, что Сущенко – их собственный корреспондент во Франции, где он живет вместе с женой и сыном. В России у Сущенко жили родственники, к которым он часто приезжал в гости. Так было и в этот раз. Журналист планировал навестить двоюродного брата. Дочь Сущенко рассказывала.
Я так понимаю, что предполагалось, что он там на несколько дней съездит, просто пообщается с... У нас там живет двоюродный брат, у меня отец, в принципе, такой человек, что поддерживает общение со всеми членами семьи, да, будь то там двоюродный, троюродный и так далее. В принципе, это не первая поездка была к брату. Никто и подумать не мог, что такое произойдет, потому что он ехал туда не работать, ему не нужна была никакая аккредитация и так далее, потому что он ехал по личным каким-то делам, не работать. До сих пор очень много вопросов, на которые пока что не можем получить ответ.
30 сентября, в день приезда Сущенко, задержали сотрудники ФСБ. Журналисты выхватили из машины, в которой он находился, надели на голову мешок и увезли. Директора Украинформа Александра Харченко обвинения в шпионаже в адрес сотрудника удивили.
Я думаю, сложно комментировать такие подозрения, такие обвинения. По версии ФСБ, получается, корреспондент, журналист государственного агентства, работающий во Франции, на выходные приезжает немножко пошпионить в Москву, пособирать сведения о вооруженных силах и Национальной гвардии. Ну, как-то сложно комментировать эту ситуацию. На самом деле, Роман действительно классный, сильный журналист. Я думаю, тут что-то другое.
У российского посольства в Киеве собрались протестующие.
Зущенко, свободу!
Задержание прокомментировал и МИД Украины, который заявил, что в Москве Сущенко не собирался работать как журналист. Обвинение в том, что Сущенко сотрудник разведки, Украина отвергла и заодно потребовала усилить международное давление на Россию, призвав ООН, ОБСЕ и Совет Европы не оставаться в стороне от задержания Сущенко, которое в заявлении, кстати, назвали вопиющим произволом и давлением на независимого журналиста. Тогда же у Сущенко появился адвокат по соглашению. До этого его защищала какая-то адвокат по назначению, которую посоветовала, даже, наверное, не столько посоветовала, сколько назначила ФСБ. Так вот, появился адвокат по соглашению, довольно известный в России и за ее пределами, Марк Фейгин, человек неоднозначной репутации, один из защитников по делу Надежды Савченко, и как раз в ходе этого дела у Фейгина случился конфликт с коллегой Ильей Новиковым, тоже защитником Савченко.
За это время, за несколько дней, адвокат, который защищает Сущенко, это Марк Фейгин, ему удалось всего на 15 минут выбить короткое свидание с Романом. И за это время то, что мы знаем о нем, что он бодро держится, что он не признает свою вину, но информация ограничена. За 15 минут многое мы не успели узнать.
Причины задержания были не слишком понятны. То ли Сущенко, который много писал о российской агрессии, давно вызывал недовольство.
Это было материалы на тему, в общем-то, гибридной войны, которую Россия проводит не только в Украине, а и в Европе, а именно это использование европейских политиков в своих целях.
То ли он был задержан с прицелом на обмен.
К сожалению, и мнение адвоката, и наши знания реалий говорят о том, что это может надолго случиться. Вряд ли сейчас что-то может произойти такое, что за заставит российские власти, Кремль пойти дать откат назад. Мы не понимаем реальных причин этого всего, что происходит. То ли существует версия обмена, скажем, украинские власти, украинские спецслужбы задержали каких-то серьезных людей с российской стороны, и Роману шьют шпионаж, чтобы обменять его. Возможно, ФСБ просто хотело показать результаты работы, борьбу с украинскими шпионами. Но дальше, если вот это уже случилось, сложно надеяться, зная российские суды, на оправдательный приговор. И сейчас, очевидно, все российские структуры будут держаться одной версии. Это шпион.
Фейгин практически сразу заявил, что практически ничего не может рассказывать о деле. Большинство материалов составляет государственную тайну.
Я видел только, который у Романа в руках постановление о возбуждении уголовного дела. Там краткая фабула. Она составляет государственную тайну, но, поверьте мне, говорить там не о чем. Это все ерунда. Пусть ФСБ само оправдывается за то, что оно делает. Почему я должен раскрывать все эти детали? Это произошло 30 сентября, он не был к этому готов, это для него самого было шоком. Вот пусть они сами рассказывают. Они вот в официальном заявлении сказали, что он якобы какие-то сведения собирал. Пусть вот они на себе несут эту ответственность. С моей точки зрения, так сказать, он невиновен. Я буду его защищать как журналист, а не как шпион.
Зато российские каналы были более конкретны.
В ГРУ Минобороны Украины от Сущенко открестились. Якобы такой человек у них никогда не работал. Ветераны разведки отмечают, другого заявления от этого ведомства не могло поступить. Более того, такая профессия, как журналистика, часто становится прикрытием. Среди шпионов это мировая практика, которая используется десятилетиями.
Кстати, что интересно, прокремлевские каналы все как один делали упор на то, что Сущенко не получил аккредитацию, которую как зарубежный журналист должен был оформить. И тут же они же заявляют, журналистика – это распространенное прикрытие для шпионажа. Но почему бы в таком случае Сущенко не оформить аккредитацию? В отпуске она действительно не очень нужна, а вот если собираешься шпионить под прикрытием журналистской деятельности, оформить ее как раз довольно логично, не вызовет вопросов.
Коммерсанту каким-то образом удалось узнать, что по версии обвинения Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных, может ли Донецкая Народная Республика повторно попытаться напасть на украинский полумиллионный город Мариуполь на берегу Азовского моря. Первое нападение случилось в августе 2014 года и, судя по всему, имело какие-либо последствия только в публикациях российских СМИ. Одно из государственных агентств опубликовало сообщение от штаба ополчения ДНР о том, что пророссийские сепаратисты окружили Мариуполь и практически получили выход к морю. Сообщение быстро разошлось по российским и украинским СМИ, но журналисты, которые приехали на место, выяснили, что захвачен был только город Новоазовск в 40 километрах от Мариуполя.
Другие подробности обвинения так и остались неизвестны. Марк Фейгин заявлял, что дал подписку о неразглашении, а потом он и вовсе был лишен адвокатского статуса. Правда, продолжил защищать Сущенко уже как общественный защитник. Фейгин также заявлял, что вопрос Сущенко должен решиться на других уровнях, и сообщал только, что его подзащитный стал жертвой провокации с участием старого товарища.
Расследование длилось полтора года. В 2017-м освобождение Сущенко потребовали Европарламент, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, и Парламентская ассамблея Совета Европы. Его фамилия вошла в список украинских граждан, незаконно содержащихся в заключении в России. Вступились за него и французские власти. Накануне Нового года Сущенко в рамках премии «Журналистика как поступок» наградили российским орденом имени Андрея Сахарова за мужество.
Ему вручили орден за мужество, и он знал о том, что его наградили, что он стал лауреатом этого ордена, и что это для него очень неожиданно, и это очень приятно, что именно со стороны России это произошло, потому что это означает, что есть люди, которые верят в то, что он ни в чем не виноват, и что это все сфабрикованное дело политическим мотивом. Он удивлен, очень удивлен, и ему приятно, что все-таки оценили его вклад в журналистику.
Несмотря на это, в марте 2018 года суд начал рассматривать дело, а в июне вынес приговор – 12 лет лишения свободы. Вину Сущенко ни во время следствия, ни в суде не признал, несмотря на то, что, видимо, на него оказывали давление. К примеру, его фактически лишили свиданий. За первый год заключения жену и детей к нему пустили только дважды. Причем каждый раз вмешиваться в дело пришлось украинскому МИДу.
Защитник Сущенко Фейгин практически с самого начала заговорил об обмене Сущенко на российских заключенных. О том, как устроены такие обмены, мы более подробно рассказывали в прошлом выпуске подкаста «Маленький террор».
Вот совсем недавно жена Сущенко, Анжелика, встречалась с министром иностранных дел Франции Ле Дрианом в Киеве, ну, наряду с другими родственниками политзаключенных, и у нее был с ним разговор. То есть с разных сторон мы получаем информацию, что в повестке переговоров судьба Романа Сущенко стоит.
Для обмена даже нашелся подходящий кандидат. В Киеве был задержан главный редактор украинского отделения РИА Новости Кирилл Вышинский, у которого было российское гражданство и которого подозревали как раз в госизмене в пользу России. Обвинили Вышинского в том, что он получал от России через фирмы прокладки деньги за подготовку информационных материалов, оправдывавших присоединение России и Крыма и поддерживавших небрежные республики ЛНР и ДНР. Именно это и квалифицировали как деяние во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Так о задержании Вышинского рассказывали те же каналы, которые кричали о журналистском прикрытии Сущенко для шпионажа.
Тревожные новости приходят из Киева. Там задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. По словам его адвоката, с ним проводятся какие-то следственные действия. Также известно, что сотрудники СБУ ворвались в офис агентства. В тот момент в нем находилась сотрудница, и она перестала выходить на связь. Чуть позже в СБУ подтвердили, в киевском офисе РИА Новостей идет обыск. Как объяснили в ведомстве, он связан с раскрытием целой сети медиа, которую контролирует Россия. Это далеко не первый случай, когда украинские силовики грубо ограничивают работу журналистов.
А так на митинге в поддержку Вышинского в Москве выступали главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Говорят, и у нас хэштег тоже «Украина – это Европа». Если мы не получим от Европы однозначную, европейскую, цивилизованную реакцию на задержание журналиста, то мы все будем понимать, что яка Европа, такая и Украина.
Сейчас то, что происходит с Кириллом, это уничтожение человека. Ему вменили государственную измену, ему грозят 15-летним сроком, конфискация имущества и так далее. Но это невозможно. Он профессиональный журналист, никогда не был замечен в экстремизме. Он всегда работал очень взвешенно, тонко, изысканно. Он патриот Украины, он закончил филологический факультет, он блестяще говорит на украинском языке. То, что сейчас с ним происходит, это, конечно, просто дикость, абсурд, пещерная расправа.
Вышинский действительно казался подходящим кандидатом на обмен.
Вы знаете, обмен возможен. Во-первых, потому что уже обмены бывали. Савченко и Ильми Умеров, их отправляли давно именно так, в Киев. Это первое. Второе, Москва сейчас в основном сфокусирована на теме голодовки Сенцова. И как бы вокруг этого идут какие-то обсуждения возможного обмена. Ну и, соответственно, заявление первого лица в России относительно Вышинского. И того, что, они тоже, видимо, хотят, чтобы Вышинский вернулся в Москву. Поэтому это хорошая площадка для переговоров с тем, чтобы обменять Романа Сущенко на того же Вышинского. Но я хочу подчеркнуть, что Ирина Геращенко заявляет о 23 готовых к передаче российских граждан, которые осуждены в Украине и которые должны бы тоже интересовать российскую сторону, Кремль, с тем, чтобы их получить на родину. Но пока, по-видимому, Москва отказывается от этого обсуждения, отказывается возвращать их путем обмена на таких, как Сущенко. И это является проблемой.
На обмен надеялся и сам Сущенко. Впрочем, на рассмотрение апелляции по делу он говорил, что не оставляет надежды на то, что суд отменит приговор. Однако суд апелляционной инстанции оставил приговор в силе, не сократив ему срок.
Приговор Московского городского суда от 4 июня 2018 года в отношении Сущенко Романа Владимировича оставить без изменений, апелляционный жалоб без удовлетворения. Судебное заседание прогресса закрыто.
А позже рассеялась и надежда на обмен. Сначала Вышинский заявил, что он получил из Кремля сигнал – обмена не будет. Потом и Фейгин, который, кажется, до последнего верил в обмен, заявил, что Москва перестала обращать внимание на свой имидж и вопросы гуманитарного плана, и спасти ситуацию могло бы только вмешательство Дональда Трампа. Сейчас Сущенко находится в колонии в Кировской области. Возможно, ему предстоит провести там еще 9 лет.
Сегодняшняя история непростая и куда менее показательная, чем предыдущие, которые мы рассказывали в этом выпуске. Но все это происходит по довольно простой причине, о ней практически ничего не известно. И неизвестно ровно потому, что мы не знаем по какой причине, но вот у адвоката Сущенко Марка Фейгина фактически не было возможности давать какую-то информацию об обвинении, о предъявленном обвинении, о том, в чем именно все-таки суд признал Сущенко виновным. А других источников информации в подобных делах в России быть просто не может. И я не хочу сейчас обсуждать как-то подробно дело Кирилла Вышинского, поскольку это все-таки не основная тема нашего подкаста, но чтобы избежать каких-то возможных обвинений в лицемерии, давайте все же отметим, что как минимум предъявленное Вышинскому обвинение открыто и известно, даже название компании, через которую он, как считает Украина, получал деньги вот за эту вот всю информационную диверсию. И дело даже не в этом, потому что, наверное... Понятно, что в ситуации военного конфликта любое задержание гражданина той страны, с которой, у тебя происходит конфликт, чревато обвинениями, в том, что у тебя, в общем, несут, что ты пытаешься как-то использовать задержание этого гражданина как аргумент в этой войне. Но, тем не менее, Украина все время готова к этим обменам, вот этих вот задержанных российских и украинских граждан. Россия все время отказывается от этих обменов. Понятно, что про дело Сущенко нам известно очень мало. Из этих данных нельзя, конечно, сделать каких-то выводов, можно только поверить тем, кто за него вступился, Совету Европы там или ОБСЕ, я не знаю, насколько кто им верит, но я, наверное, готова поверить. И плюс меня как-то убеждает то, что я знаю о других подобных делах и понимаю, как там все устроено и насколько там все нечисто, поэтому я, в целом готова поверить, что здесь примерно такая же ситуация. И кроме того, очень много нелогичного в том, как все это представлено в каких-то про кремлевских, пророссийских медиа и те же самые высказывания Симоняна Габрилянова и Киселева в поддержку Вышинского. Но они вот такие, что «О боже, так нельзя с журналистами», он просто там выполнял свою работу. А про Сущенко по тем же самым каналам, которые эти люди возглавляют, говорили полковник СБУ через 3 дня после его задержания. По факту это происходило за 2 года до того, как суд его, пусть и российский суд, признал виновным, и это просто автоматически вообще отменяет любую идею презумпции невиновности в России.
В целом Россия может и не признавать, что она где-то ошиблась, она может просто обменять заключенных, помиловать их из соображений гуманности, как это пишут в нелепых указах, по которым это происходит. Но нет, и в очередной раз это говорит нам о том, что украинский вопрос очень болезненный, и ситуация с обменами заключенных, видимо, решаться вообще не будет никак.
В общем, на этом мы заканчиваем наш выпуск об украинских шпионских делах в России и прощаемся с вами, видимо, до апреля. С вами были Катя Аренина из команды 29.
И Настя Андреева тоже из команды 29. И подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете.
И слушайте нас там, где вы на нас подписаны. Ставьте лайки и, главное, оценки в iTunes, потому что так о нас сможет узнать больше человек. И, на самом деле, вы можете писать нам, что вы думаете про наш подкаст, чтобы вы хотели услышать, не знаю, что подкаст классный или что-нибудь такое. Это можно делать в отзывах в iTunes, если вы слушаете нас там. На SoundCloud у нас указаны все возможные контакты, и пишите там, где вам удобно. Или вы можете найти наш открытый чат в Телеграме, он называется очень просто «Команда 29», вот вы можете его найти и писать туда.
Всем пока!
До встречи!